Дорогие братья и сестры, я всех приветствую любовью Христа. Очень рад в такой ясный, солнечный день быть с вами в рассуждении над Словом, в поклонении Господу нашему Иисусу Христу. Сегодня я хотел бы за основание своей проповеди прочитать текст из Евангелия от Иоанна, 11 главы, 25 стих. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих. Иисус сказал ей: «Я – воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя проповедь, она вдохновлена разборами, которые проходят у нас в молодежных группах. Каждую неделю у нас собирается молодежь в разных-разных районах Москвы, в теплые будничных вечерах, в квартирах, и собирается для того, чтобы рассуждать над Словом. Мы уже последние полгода проходим Евангелие от Иоанна вместе, и вот-вот мы только закончили разбирать 11 главу. Эта глава меня очень впечатлила, очень вдохновила. Я хотел бы этим поделиться вместе с вами. Поэтому у всех, у кого есть Библия сегодня с собой, я предлагаю вам открыть 11 главу Иоанна. Мы будем вместе читать ее и вместе вдохновляться тем, что апостол Иоанн написал нам. Давайте прочитаем с самого начала. Я разделю эту главу на три части. Я не всю главу буду читать. Первая часть, я ее озаглавил так: «Шествие жизни». Ключевой текст этой главы мы уже прочитали. Христос говорит о себе как о воскресении и жизни. И главное событие всей этой главы – это воскрешение Лазаря, друга Христа, спустя 4 дня после его смерти, Иисусом Христом. К этой главе и апостол Иоанн подходил очень-очень постепенно. 10 глав до этого он раскрывает сущность Иисуса Христа. Эта глава, она очень многое значит для дальнейшей части Евангелия от Иоанна. Она средняя, всего 21 глава в Евангелии, до этой главы 10 и после 10. И эта глава, она разделяет пополам все Евангелие. И нам очень важно знать, что имел в виду Иисус Христос, когда сказал: «Я есть воскресение и жизнь». Давайте прочитаем, что было до того, как Он это сказал. Итак, давайте прочитаем вместе с 1 по 19 стих. Вы знаете, так как Иоанн здесь описывает события, действия, то достаточно легко читается. Давайте вместе. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Марии же, брат которой Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: „Господи, вот кого ты любишь, болен“. Иисус, услышав то, сказал: „Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий“. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал он, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: „Пойдем опять в Иудею“. И ученики сказали ему: „Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?“ Иисус отвечал: „Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним“. Сказав это, говорит им потом: „Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его“. Ученики его сказали: „Господи, если уснул, то выздоровеет“. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: „Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему“. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: „Пойдем, и мы умрем с ним“. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробнице. Вифания была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Дальше будет другая часть главы. Давайте сначала разберемся, что произошло. Итак, здесь много имен, много названий, и нужно сделать небольшой экскурс. Что происходило буквально за несколько дней до воскресения Лазаря? Дело в том, что в предыдущей главе, в 10-й, описывается большой и очень острый спор Иисуса Христа со священством в Иерусалиме. Он проповедовал о любви, о жизни, о спасении, а они не узнавали в нем Мессию. И они ему говорят: скажи нам прямо, ты Мессия? Он говорит: вы видите дела, которые я делаю, сами делайте выводы. Тогда они схватились за камни и хотели побить его камнями, потому что он хотел назвать себя Сыном Божиим. Они думали, что он богохульствует. То есть произошел спор в том, что они хотели уловить его его же словами. Это был каверзный вопрос. Скажи нам, ты Мессия? Если бы он сказал: да, я Мессия, они бы его побили камнями точно. Если он сказал им уклончиво, он сказал: по делам моим посмотрите, что я Мессия, а дела свидетельствуют явно о том, что он Мессия, то они тоже могут, тоже побивают его камнями. Если он говорит, что я не Мессия, тогда он отрекается от самого себя. И после этого Иисус со своими учениками удалился из Иерусалима, и в Иерусалиме продолжала идти распри о нем. И он удалился далеко от Иерусалима. Он где-то километров на 80 написано в те места, где проповедовал Иоанн Креститель, то есть за Иордан. Это где-то 4 дня пути. Притом Христос прекрасно знал наперед, что произойдет в ближайшие дни. Итак, возле Иерусалима находился город, который мы сейчас прочитали, Вифания. Это не отдельный город, это пригород Иерусалима. Написано, что он находился близ Иерусалима в стадиях в 15. Это где-то метров 200-300. Что можно сказать о жителях Вифании? Будем говорить о том, что о трех жителях, которые нас больше всего интересуют. Это Марфа, Мария и Лазарь. Во-первых, это одна семья. Это брат и две сестры. Во-вторых, эта семья, по судя по всему, состоятельная. Потому что, во-первых, близ Иерусалима жилье не дешевое. Во-вторых, мы читаем о том, что это была та самая Мария, которая в следующей главе, в 12-й, она будет, разобьет сосуд с миром и омоет ноги Господа миром. Это самая драгоценная была мазь и помазание в то время. И один сосуд мира стоит годового состояния. Судя по всему, у них был какой-то доход. Более того, мы читаем, что когда умер Лазарь, то вся Иудея, многие из Иудеи, то есть из Иерусалима и окрестностей, пришли к ним. Видимо, они были знатные, видимо, они были небезызвестные люди. Почему написано, что Иисус Христос их любил? Какое отношение эти трое имели ко Христу? Так как Вифания была пригородом Иерусалима, это было очень удобное место, чтобы останавливаться там для путника, который ходит в Иерусалим. А как известно, в Иерусалим минимум надо было Христу ходить раз в год на праздники. Но Иисус ходил туда гораздо чаще. Он ходил туда на все праздники и ходил просто туда проповедовать. И это был дом очень гостеприимный, который всякий раз принимал Христа для ночлега и оказывал ему все гостеприимство. Поэтому Христос написано, это были его друзья, он любил Марфу, Марию и Лазаря. Еще что свидетельствует нам об их положении, что у них была, видимо, прислуга и очень достаточно, ну, серьезная, потому что послать вестников за 80 километров на другой конец страны, сказать Иисусу Христу, что Лазарь болен, это не у каждого бедняка есть такие ресурсы. Не каждый может распорядиться своим слугам, чтобы на 4 дня пути послать кого-то и сказать, что наш брат болен. Это что стоит знать о семье, которая там проживала. Какой еще мы вывод можем сделать по этой первой части? Что Лазарь заболел и умер, и Иисус Христос, хотя говорит, что он спит, но очевидно, люди зафиксировали факт смерти. Лазарь точно заболел, и Лазарь точно умер. Еще мы можем сказать, здесь еще есть круг лиц отдельный. Есть Марфа, Мария, Лазарь, есть Иисус Христос, а есть еще ученики. Посмотрите, что ученики говорят Иисусу Христу. Говорят: зачем идти в Иудею. Он говорит, пойдем в Иудею. Он говорит, зачем? Только что тебе иудеи там хотели побить камнями. То есть ученики боятся идти в Иудеи. И они говорят, что тебя там ждут явно неприятности. На что он им, естественно, смело отвечает, что не 12 ли часов во дне, кто ходит днем, тот не спотыкается. То есть со мной вам нечего бояться. Давайте сделаем сразу несколько выводов и пойдем дальше. Первый вывод. Иисус видит исход всех событий наперед. Посмотрите, как в 4 стихе он говорит, услышав то, что Лазарь болен, он говорит, что это болезнь не к смерти, но к славе Божией. Мы тут же читаем, что Лазарь умер, он говорит, это не к смерти. Как только ему сказали, что он еще только болеет, он говорит, это не к смерти, но к славе Божией. Через 2 дня он умирает, где слава Божия, непонятно. Но Иисус видит наперед, и поэтому еще только тогда, когда он услышал об этом, он сказал свой приговор. Второй вывод, у Иисуса свое расписание жизни. Вовремя это тогда, когда он решит. Пришли, говорят, Лазарь болен. Он намеренно остается еще 2 дня, пока Лазарь не умрет. А потом еще его ждут 4 дня пути. И он остается эти 2 дня, он никуда не спешит. И через 2 дня говорит, пойдем в Иудею. Вовремя это тогда, когда Иисус Христос скажет, а не тогда, когда мы думаем, что ему надо прийти. Еще интересный вывод. Смерть для Иисуса – это не конец, а состояние. Посмотрите, как он выразился в первый раз, когда ученики не поняли, о чем он говорит. Как он выразился о смерти? Лазарь, друг наш, что сделал? Умер. Что он сделал? Уснул. Интересное выражение – уснул. Неужели ты не знаешь, что он умер? Знает прекрасно. Почему он выразился так, уснул? А этим он показывает то, как он относится к смерти. Это прелюдия к той проповеди, которую он вот-вот произнесет, о том, что он есть воскресение и жизнь. Он сразу уже хочет показать своим ученикам, которые были очень внимательны и записали это, что смерть для него – это не конец, это всего-навсего состояние. Как для нас сон, мы не думаем, что человек умер, когда он спит. Да, он бездействует, он с закрытыми глазами, иногда еле дышит. Но мы всегда знаем, что сейчас настанет утро, и он встанет, и он жив и здоров, и все прекрасно. Вот так Христос относится к смерти. Для него смерть – это не то, что для нас смерть. Он владеет смертью, он властелин жизни и смерти. Для него это вполне осязаемая материя. Для нас непонятно, что такое смерть, для него все ясно. И последний вывод, который можем сделать отсюда, что Иисус – добрый учитель. Пока ученики готовятся умирать, Фома говорит, пойдем и мы умрем с ним. Они думают, что их сейчас побьют все камнями там в Иудее. Пока родственники хоронят Лазаря, Иисус Христос говорит, это болезнь не к смерти, а к славе Божией. Говорит, радуюсь за вас, как он сказал, радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Пока все готовятся к смерти, Иисус Христос радуется, потому что Он сейчас преподаст своим любимым ученикам и любимым друзьям очень важный урок. Иисус Христос – Учитель добрый. Все наши обстоятельства, которые могут вести нас в глубокую печаль, это Его уроки, которые просто надо дослушать до конца. Давайте прочтем дальше. С 20 стиха. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, все, чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я – воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». До этого места. И продолжим с 38 стиха. Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит к гробнице. То была пещера, и камень лежал перед ней. Иисус говорит: «Уберите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он умер». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, убрали камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазарь, выходи!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». До этого места. Я назвал этот отрывок «Это явление жизни». Если до этого мы говорили о шествии жизни, вот как все закручивается, вот как все обстоятельства против. Тут друг умирает, тут ученики готовятся быть побитыми камнями, тут первосвященники охотятся за этой группой сектантской какой-то. А жизнь идет. И жизнь пришла. Происходит встреча с жизнью, и жизнь явилась. Вы знаете, в этом отрывке звучит вся суть нашей христианской веры. Я еще раз прочитаю эти слова, которые сказал Иисус Христос. «Я – воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Вы представьте себе женщину, ну, по-нашему, женщина, сейчас у нас продолжительность жизни гораздо больше, чем тогда. Тогда это, по-нашему, была девушка. Это была девушка, может быть, лет 27, где-то 28, где-то около, ну, до 30 лет. Она потеряла брата. Более того, она знает, что она со своей стороны сделала, ну, все, что могла. Она послала ко Христу вестников. Она только что ухаживала за братом. И ничего не помогло. Он умер. Думала ли она, что он должен жить? Я думаю, что у нее были по-любому, как минимум, вопросы к Иисусу Христу. Почему он не отозвался? Ведь он на их глазах исцелял сотни людей. Ведь только что, там несколько недель назад, он исцелил здесь слепорожденного. А что случилось? Почему близким друзьям тот, кого ты любишь, ты не можешь прийти вовремя и оказать помощь? Или просто даже не надо воскрешать. Видно, что она даже не понимает, что речь идет о воскресении прямо сейчас. Она, может быть, просто хотела, чтобы он побыл рядом, но он умер. Представьте, в каком состоянии ее душа, сколько у нее вопросов к Иисусу Христу, в каком состоянии ее вера в Иисуса Христа, сколько ей приходится переживать. Уже 4 дня они оплакивают своего брата. А в то время была традиция, что когда ты плачешь, то весь район с тобой должен плакать. И даже специальные людей нанимали, плакальщицы, которые должны были как можно громче просто реветь, чтобы 40 дней или сколько-нибудь, если в зависимости от уважения к человеку, плакать, плакать и плакать. И вот этот вот общий эмоциональный фон, накал, который разрушает все остатки веры, все это смешивается в один ком, и вот она встречается с жизнью. С тем самым, за которым она посылала за 3 девять земель, вот он приходит. Она ждала его, вот он приходит. И какие у нее слова к нему? «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Я читаю здесь двойную эмоцию. С одной стороны, видно, что вера ее, она еще живет. Потому что она явно связывает присутствие Христа и здоровье своего брата. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Она это твердо знает до сих пор. С другой стороны, я здесь читаю другую эмоцию, противоположную. Как минимум, недоумение. Непонимание. А почему ты не был здесь? Почему мой брат умер? Вопрос без ответа, за которым стоит за которым много слез, много переживаний и бессонных ночей. И что она говорит дальше? Я думаю, она посмотрела в глаза Иисусу Христу и продолжает. «Ну и теперь знаю, все, чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Обратите внимание на веру этой женщины, что даже в таких роковых обстоятельствах, как смерть близкого человека, а для нее это не только близкий человек, но и кормилец, потому что в то время мужчины содержали дом, она исповедует свою веру в Бога. Хотя она не понимает, что происходит, она еще не получила ни одного ответа, но ей достаточно, что он уже здесь. Да, он не был 4 дня назад здесь, еще он не исцелил Лазаря, но то, что он здесь, она знает, что все, что не попросит, даст тебе Бог. Она верит в это. Какая сила, какое вдохновение в этих словах звучит. Мы не знаем, на что она рассчитывала в этих словах. Может быть, ей нужно было, может быть, она переживала, как дальше вести дела своего дома. Может быть, она переживала, как дальше какие-то, может быть, там бизнес какой-то, который Лазарь оставил вести или что-то еще. А может быть, она просто нуждалась в утешении, которого она от этих иудеев, которые стеклись с ней со всей области, она не получала. Она говорит, и теперь знаю, что все, что ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог. Вы представьте это теперь картину глазами Христа, который точно знает, чем это все сейчас вообще кончится. Который знает, какой болезнью болел Лазарь, когда он ей заболел. Который знает, когда точно он умер. Который знает, что сейчас он воскреснет. Который знает, что после воскресения Лазарь проживет еще 30 лет. Который переедет потом на остров Кипр. Там будет рукоположено пресвитера. И там проживет еще много-много лет. Он это же все видит, он уже все это знает. И теперь он смотрит на эту заплаканную Марфу, которая звучит, вот эта вера, заплаканная вера. И вот что он ей отвечает? Он говорит, воскреснет брат твой. Ничего больше. Он просто констатирует факт, воскреснет брат твой. Как она реагирует на это? Она говорит, знаешь, что воскреснет воскресенье в последний день? Здесь интересный урок для нас звучит, что часто наша вера, да, она проходит испытания, но иногда она может быть ослеплена слезами, ослеплена скорбями, ослеплена какими-то испытаниями, потому что Иисус ей говорит факт, воскреснет брат твой, а она не слышит его совершенно. Она не слышит, она говорит, знаешь, что воскреснет? Ну, в последний день, ну, когда-то там, на вечном суде, все мы там будем. Она не слышит, что он говорит. Ему приходится повторять, я воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, живет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Он такую пространную речь ей говорит, веришь ли этому? Ему приходится вопрос задать. Как меня радует в этих словах попечение Христа. Вы знаете, он мог бы прийти по-другому, он мог бы прийти и сказать, что вы все тут разрыдались? Неужели вы не знаете, что я Бог? Метнуть пару громов, пару молний, отворить камень там силой воли какой-то, поставить Лазаря и сказать, пусть идет, сказать, ну что вы здесь развели, слезы какие-то. Но Иисус Христос, Он попечитель. Я сказал уже, что в шествии Христа мы уже поняли, что Иисус учитель добрый. Прежде чем сделать это чудо, им надо подготовить сердца людей к этому чуду. И Он ей говорит целую речь о том, что «Я есть воскресение и жизнь». Если веришь в меня, то не умрешь. Если всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Ему приходится задавать вопрос, утверждать его веру сначала. Говорить к ее сердцу. Вычерпывать все эти слезы, все эти страдания из ее души. Веришь ли этому? И утешенная Марфа отвечает ему, так, Господи. Я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Она еще не понимает, что произойдет сейчас, но она уже утешена. Ей уже достаточно того, что он этого сказал, того, что он просто поговорил с ней. Братья и сестры, иногда прежде чем сделать какое-то доброе дело, иногда прежде чем просто сказать человеку какую-то пламенную речь или упрек, позже мы сейчас вернемся, позже мы в 39 стихе прочитаем упрек Христа Марфе, Прежде чем это сделать, надо позаботиться о человеке. Надо позаботиться о его восприятии, о его вере, потому что, может быть, сейчас он в таком состоянии, что он не способен воспринимать никакие ваши ни упреки, ни слова, и даже чудо он не способен воспринимать. Хоть вы ему сейчас воскресите этого человека, он не увидит, что он воскрес, он не поймет совершенно. Он ослеплен. Надо, может быть, просто провести время с человеком, побыть наедине. Может быть, просто ему сказать, да задать пару вопросов, утвердить в вере. И после того, как он ответит, так, Господи, я верую, вот после этого переходить к делу. После этого я пропустил отрывок, как он утешает Марфу, как он сам прослезился, как он показал свою солидарность, свою эмоциональную связь с людьми. Так что даже фарисеи сказали, смотри, как он любил его. Мы читаем с 38 стиха. «Иисус же, опять скорбя внутренне, подходит к гробнице, то была пещера, камень лежал перед ней». И мы возвращаемся к этому упреку. «Уберите камень», — говорит Христос. Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он умер». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Это прямой упрек Иисуса Христа. Неужели ты не слышал, что я только что говорил тебе? Мы прошли с тобой, только что здесь общались, прошли гробницы. Ты не помнишь? Он ее снова утверждает в вере, но теперь она уже воспринимает все, что он говорит. Она уже понимает его, и она уже готова к чуду. И только после этого Иисус говорит, уберите камень, камень убрали, и он молится. Обратите внимание на молитву Христа. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Он вслед за Марфой готовит всех окружающих вокруг к тому, что сейчас произойдет. Потому что сердца каждого из нас, они затменены сомнениями, грехами, ложью, самомнением, чем угодно, только не верой в Христа. Иисус Христос мог бы сразу сказать, «Лазарь, выйди вон», а произнес эту молитву. Для чего? Он сам говорит, для чего. Сие сказал это для народа, здесь стоящего, чтобы уверовали. Он молится к Отцу для того, чтобы люди четко видели причинно-следственную связь, что Он сейчас молится, а сейчас Лазарь выйдет. Что здесь есть прямая причина тому, почему Лазарь выйдет. И он готовит народ к этому. Говорит, это и говорю, Боже, тебе, что ты услышал меня, чтобы они услышали меня. Как чудесен наш Спаситель. Он готовит нас. Но я не знаю, какие чудеса скоро у вас в жизни будут происходить. Но я вам предлагаю, чтобы вы не отходили от общения с Богом. Чего бы у вас сейчас в жизни ни происходило, какие бы тяжелые обстоятельства у вас сейчас, каких тяжелых бы обстоятельств у вас сейчас не было, Иисус Христос готовит вас. Готовит к чему-то. Я не знаю, к чему. Только Бог знает, к чему. И все стоящие там тоже не знали, к чему. Зачем отворять этот камень, из которого уже вонь могильная идет. И никто не ожидал, что сейчас Лазарь выйдет к ним и присоединится, и весь этот плач обратится в радость, и они снова сядут есть, пить, пировать. Но прежде чем это все произойдет, Иисус Христос готовит их сердца. Продолжим интересная последняя часть. Я ее назвал так. «Свидетели жизни и борцы с жизнью». Давайте прочитаем 45 стиха, окончание главы. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Сей человек много чудес творит». Вот проблему нашли. «Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. И последний стих, 53-й, прочитаю. С этого дня решили убить его. Друзья, на наших глазах произошло чудо. Лазарь воскрес. Человек 4 дня пролежал в гробе, успел уже разложиться, но Христос вызвал его к жизни. Посмотрите, как люди делятся, которые стоящие вокруг и видевшие все, что произошло, на две категории. Свидетели жизни и борцы с жизнью. Свидетели жизни – это все те иудеи, которые только что увидели человека, вышедшего из могилы. А борцы с жизнью, которые тут же собирают совет и говорят, этот человек слишком много чудес творит. У них даже не стоит на повестке дня вопрос о том, чтобы поговорить с тем, кто творит так много чудес. Может быть, поучиться у него чему-то? Может быть, он что-то знает, что-то умеет, чего мы не знаем? Нет. У них монополия на власть, у них монополия на истину. Они, как написано, мы вожди слепых, они вожди слепых, они знают, они-то видят, куда вести. И какой плод этого совещания? Более того, обращу ваше внимание, что это не просто совещание людей, это первосвященники, священники и фарисеи. Это правительство, это духовная верхушка, это духовенство, это высший свет того общества. И о чем они рассуждают? Слишком много чудес творит. И некто нашелся такой лидер отважный, который осмелился озвучить все то, что у них, я уверен, было в сердце. Он говорит, лучше нам, чтобы один человек погиб, чем весь народ погибнет. Ох, какая мудрость! Ох, какая проницательность, какое провидение! Самое смешное и самое парадоксальное, что через 5 лет, да, они убьют Христа, через 2 недели буквально, через 2-3 недели Христос уже будет лежать в гробе, через 3 дня воскреснет сам. Но через 5 лет придет туда император, разрушит храм, разрушит весь город, и от этого народа ничего не останется на ближайшие 2000 лет. А сейчас они сидят и решают, что делать с этим заговорщиком, который, понимаешь ли, воскрешает людей. И я еще раз обращу внимание, что это были слова первосвященника. И еще интересная деталь, если вы заметили, что есть в 46 стихе такая фраза. «А некоторые из них, то есть из тех, кто сейчас видели чудо, пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус». Вот такая мысль, братья и сестры, что можно быть свидетелем жизни, но быть на стороне борцов с жизнью. Можно быть свидетелем жизни, но бороться с ней. Я уже буду подводить окончательные итоги. Здесь можно много рассуждать и говорить. Братья и сестры, у нас есть Иисус Христос, который сказал о себе и который подтвердил делом, что Он есть воскресение и жизнь. Все, что нас беспокоит, на самом деле, это наша смертность. Вы думаете, я достаточно молодой, чтобы об этом говорить? Да нет, с первыми проблесками сознания человек прекрасно осознает, что все то, что он делает, обречено на провал. Все вокруг нас заражено тлением, ржавчиной, смертностью, болезнями, разрушением, распадом. И это плод нашего прапрапапы Адама с Евой. И после этого каждый из нас, кто появляется на этот свет, он обречен, он заражен. Независимо от того, что у нас могут быть очень хорошие намерения, и мы можем быть очень порядочными людьми по жизни, мы с вами обречены на смерть. На планете Земля 100% смертность. И это все, что нас на самом деле беспокоит. Обратите внимание на все то, что люди делали за всю свою историю. От одежды, языка, культуры до самых высоких технологий, науки. Все это выстроено на страхе смерти, на борьбе с ней. Все то, что мы с вами называем жизнью здесь на Земле, оно питается энергией от гонки со смертью. Все, что человек на самом деле хочет, это победить лени и быть вечно. Мы с вами даже создаем семью или какие-то такие вещи делаем, потому что в нас это заложено, видеть продолжение себя, не остаться в распаде, не остаться смертным, видеть продолжение от себя, своих детей, свою жену. Это от этого вожделение власти есть у людей. Им нравится называть своим вещи вокруг, потому что они видят продолжение себя в них. Людям нравится строить здания, потому что это что-то больше, чем они сами, это что-то крепче, чем они сами. Им нравится строить так, чтобы на века, им нравится строить империи, государства, потому что это то, во имя чего они могут жизнь отдать и видеть в этом смысл. Братья и сестры, это все не наш путь. Иисус Христос – это воскресение и жизнь. Он об этом сказал, он это подтвердил. Как минимум тремя воскресениями людей, пока он жил на земле, мы и читаем. А позже, через 3 недели после этих событий, своей смертью и своим воскресением. Это единственный человек, который, ходя по земле, имел власть над жизнью и смертью. И глаголы жизни были в его руке. Он мог распоряжаться смертью и распоряжаться жизнью. Это была его власть. Это единственный из рожденных на земле, имеющий эту власть. И он нам предлагает, что всякий, верующий в меня, будет иметь эту жизнь, и если умрет, оживет. Братья и сестры, я сегодня предлагаю определиться нам, на какой мы стороне. Мы свидетели жизни или мы борцы с жизнью? Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, об этом говорит нам Писание. К тем, кто относит себя свидетелем жизни, я задам некоторые вопросы. Если вы называете Иисуса Христа источником своей жизни, если я называю Иисуса Христа источником своей жизни, посмотрите, что вас связывает с Ним. Насколько сильна эта связь, насколько вы на самом деле черпаете свою жизнь и вдохновение, и все, что вы называете жизнью, из Него, из Иисуса Христа. Чем мотивирован каждый ваш день, что вас заставляет вставать по утрам? Чем вы на самом деле увлекаетесь, чему вы уделяете свое время, где ваш фокус, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Так сказал Христос, универсальная истина. Где сокровище ваше? Иисус Христос предлагает пройти барьер смерти вместе с Ним и жить вечно вместе с Ним. Каждый из нас будет существовать вечно, это мы точно знаем. Но существовать это не равно жить. Я хочу жить вечно, а кто-то будет существовать в вечном распаде, в вечной смерти, в вечной преисподне. Иисус Христос предлагает войти в Него и прожить вместе с Ним всю вечность. А тем, кто не относит сегодня себя к свидетелям жизни, я хотел спросить бы, на что вы уповаете? Чем вы можете оправдать свою жизнь? Что вы видите, ставите смыслом своей жизни? А если вы знаете точно, что вы ставите смыслом своей жизни, спросите себя сами, какова цена этого смысла? Кто полил кровь за этот смысл? Кто пролил свою кровь, чем она окреплена, чем подтверждена ценность этого, того, что вы называете смыслом своей жизни? Иисус Христос сегодня предлагает себя каждому. Иисус Христос, Он говорит о том, что Он есть жизнь. И посмотрите, весь парадокс в том, что люди, которые носили одежды жизни, я говорю о священстве, которые каждый год предстояли пред жертвенником в храме перед лицом Бога, те, кто носили одежды жизни, оказались борцами с ней, самыми ярыми, потому что именно из их уст вышел приговор убить. Да, они не побили его камнями, в итоге Христос был казнен по римским законам, и даже формально, де юре, эти первосвященники были правы и не нарушили свой закон. Но именно они были источниками и мотивацией к этой смерти. И в их лице мы все с вами. Что символизируют эти первосвященники, что символизирует это духовенство? Помните, написано, что дух желает противного плоти и плоть желает противного духа. Это то, что борется в каждом из нас, вот эта мертвая природа. И помните, написано, дела плоти известны, они суть. Коварство, зависть, дальше говорится, убийство. Нет ничего удивительного в том, что они это произвели. Нет ничего удивительного в том, что они сделали такой приговор. Будь мы с вами на их месте, мы бы сделали то же самое. То, что нашей бы власти угрожал Иисус Христос, а мы не верили в Него. И написано, что мы плевали на Его лицо, это про нас с вами сказано, что мы ставили Его ни во что, мы не видели в Нем этой жизни. Дорогие друзья, я хотел бы закончить свою проповедь только тем, чтобы еще раз прочитать эти слова. «Я – воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли этому?» Аминь.